რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Здравствуйте, говорит Радио Свобода, в студии Сергей Медведев, в эфире программа «Археология». И сегодня мы будем решать моральные дилеммы. Этика в эпоху безвремения. Мне кажется, что в последние годы, да и даже не годы, а месяцы, да и даже, я бы сказал, недели, постоянно возникают, все больше становятся этических проблем, этических дилемм, которые буквально на ежедневной основе российское общество решает. Ну вот, например, взять недавнее, после бесславно проигранного чемпионата Европы по футболу, футболисты Кокорин и Мамаев гуляют в клубе в Монако, и непонятно, то ли они заказали, то ли они пьют декалитры дорогущего шампанского под звуки гимна России. И вот все общество сотрясает этические вопросы, правильно ли было так поступать. Но оставаясь на теме спорта, Дарья Клишина, прыгунья в длину, которая согласилась ехать на Олимпиаду, в то время как находится под запретом, под баном практически вся российская сборная по легкой атлетике, и вот, значит, ее все общество клеймит предательницей. Точно так же вопрос, является ли предательницей Юлия Степанова, которая стала информатором ВАДА по поводу допингового скандала в России, которая, естественно, будет принимать участие в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, но вот как этически оценивать ее действия? Ну и, наконец, может, самое последнее и такое более позитивное с общественной точки зрения событие – это отставка Астахова, детского омбудсмана, который, невзирая на все свои, собственно, этические прегрешения последних лет, тут уж совсем прославился, когда несчастных девочек, выживших после трагедии в Карелии на Сяйм-Озере, встретил их словами «ну как поплавали». Тут опять-таки встает вопрос этики, и вот в связи с этим хотелось бы поговорить о том, в какой этической парадигме живет нынешнее российское общество. И представился очень хороший случай, потому что журналист Андрей Архангельский на портале Карнеги опубликовал статью, которая много обсуждается в социальных сетях под названием «Дырка от этики» по аналогии с дыркой от бублика, то есть некая пустота, чем мы вот эту дырку от бублика, дырку от этики заполняем. И в гостях у нас, собственно, сам Андрей Архангельский. Добрый день.
Здравствуйте.
Журналист Андрей Бабицкий.
Здравствуйте.
И философ Виталий Куриной, руководитель школы культурологии Высшей школы экономики и научный редактор журнала «Логос».
Здравствуйте.
Ну, я хочу оттолкнуться от советской этики, собственно, потому что во всех дискуссиях постоянно идет отсылка сейчас-то так, а вот раньше-то ого-го, раньше-то люди были вот какой закалки. Ну и вот, скажем, тот же самый случай Дарьи Клишиной. В советской этике она однозначно была бы предателем. А что такое вообще была советская этика? Она существовала?
Я вот так прокомментирую. Дело в том, что действительно в 20 веке появилось несколько режимов, которые были построены на очень жесткой этической позиции, очень жесткой этической аргументации, которая заключалась в том, что те политические силы, которые пришли к ним там к власти, уполномачивали себя определенными ценностными этическими императивами. Задача большевиков, коммунистов заключалась в том, чтобы установить справедливое, крайне этическое общество, которое было бы свободно от несправедливости, которое было бы свободно от насилия, от угнетения и так далее. Эти этические императивы не вытекали ни из традиционной религии, ни из какой бы то ни было традиции философской этики. Это была очень определенная позиция. Кстати говоря, нацистское государство точно таким же образом уполномачивало себя этическими целями, которые оно выполняло, ну, в данном случае, в пользу определенного рода расы, коммунисты в пользу определенного рода класса.
А это потому, что эсеры и нацисты были такими большими просветительскими проектами?
Они были крайне этическими. Идеология просвещения – это очень сложная вещь.
Универсалистскими, я бы сказал.
Нет, они не были универсалистскими. Они, во-первых, рассматривали общество как систему, в которой существует конфликт. Этот конфликт является столкновением не на жизнь, а на смерть. Это война, открываем манифест коммунистической партии, да, и читаем, что такое общественная жизнь. Это война. И в этой войне Карл Маркс, очень трогательный по своим гуманистическим воззрениям, да, так сказать, полагал, что есть вот этот угнетенный класс, которому уже нечего терять, кроме своих цепей, абсолютно униженный и так далее. И революция делалась именно во имя этих целей. То же самое и нацистский режим. Есть два взгляда на него. Первый – это Ханна Аренд, который говорит, что такое эти режимы. Это вот такой тоталитаризм, где там серые люди что-то выполняют. Совершенно неверно. Потому что нацисты были таким же образом вдохновлены очень определенным морализаторством. Вот суть этих режимов заключается в том, что они крайне морализаторские. И эта мораль не вытекает ни из традиционной религии, повторюсь, ни из какой-то философии. Более или менее, так сказать, как бы эшелонированной традиции философии. Поэтому, если говорить о советской этике, она всегда, конечно, морализаторски выступала, аргументировала неким общим благом, да, так сказать, и ради этого общего блага считала, что, так сказать, можно совершать те или иные там поступки в отношении отдельных лиц.
Андрей Бабин, я хочу спросить. Ну вот, может быть, так, в жанре ностальгии по советской этике, но ведь общее благо, оно как-то объединяло людей, оно вдохновляло людей. Это то, что отсутствует сейчас, то, что раньше люди, хорошо, пускай тем же общим благом и ГУЛАГ оправдывался, но, скажем, если взять позднее советское общество, да, в котором мы росли, там, 70-е годы, этим же общим благом и какие-то очень гуманные цели оправдывались.
Общим благом можно оправдать что угодно, в этом прелесть общего блага. Это заметил Паскаль, что если то, к чему ты стремишься, это вечное блаженство, то, значит, нет ничего, чем бы ты не готов был пожертвовать ради него. Но если мы говорим про советскую этику, то для меня принципиально важно понять, мы говорим про этическую систему, которую разделяли и писали создатели Советского Союза, и которая в некотором смысле там описана в книжке «Как закалялась сталь». Или мы говорим про мораль в советском обществе, которое, конечно, никакого отношения не имело к этой этической системе, и эта этическая система, как мне кажется, сколько-нибудь серьезно пыталась себя поддерживать в 20-е годы, в 30-е известно, чем закончилось, и, конечно же, ни одного дня после там войны общественная мораль, то есть представление советских людей о том, как правильно жить, конечно же, не описывали, значит, словами Павки Корчагина.
Ну, да,
мне кажется, что это очень важное разделение. Это, как, и в этом смысле этические идеалы, значит, большевиков, они могли быть плохие, хорошие, какие угодно, но мне кажется, что они просто не имеют никакого влияния на прямого влияния интеллектуального, на то, что мы видим вокруг себя. Вот там сталинские чистки, большой террор имеют, но это не интеллектуальное влияние, а какой-то там страх, что...
Виталий, ну, все-таки извините, во-первых, ради этих высоких моралистических принципов там миллионы людей, так сказать, как бы погибли.
Так во-вторых, нет, принципы чудовищные, я согласен.
Несмотря на то, что режим там стал вегетарианским, так сказать, как бы, во-первых, мы все учили в школе кодекс строителя коммунизма, вот эту вот, так сказать, вымороченную моралистику. Мы всю жизнь жили, я все-таки помню позднесоветский строй, в ситуации вот этой официозной моралистики в пользу определенного рода коллективов, в пользу определенного рода высоких благ. По счастью, вот тут я с вами полностью соглашусь, так сказать, как бы общество действительно научилось с этим справляться и ушло в теневую зону, которая, напомню, была у нас построена. И это все вылезло, как только советское общество рухнуло, на понятиях. Владимир Семенович Высоцкий, лучший моральный голос, был человек, который не стрелял. Да, так сказать, мы не выполняем вот ничего, да, так сказать, как бы все построено на теневых и, надо сказать, довольно перверсивных, как бы, ценностях. Это блатняк. Это, извините меня, как бы зоновские понятия и так далее. Что у нас работало-то, когда рухнула вся эта
оболочка? Они не претендовали на нормативность, это была теневая этика, но она как бы была стыдлива.
Когда у нас суды не работали, да, как Абрамкин говорил, кстати, так сказать, единственным механизмом разрешения у нас конфликтов как бы стала вот как бы воровская вот
эта стрелка. Мне кажется, что это не философская проблема, это проблема правоприменения.
Кстати, у Высоцкого вот основной конфликт построен именно на противопоставлении официоза, даешь стране угля, и на поведении, вот этом самом поведении частно-советском, если можно так выразиться. Очень важную вещь заметил Андрей, что если уже говорить о советской этике, то все равно мы имеем дело с двумя этиками. Есть этика официальная советская, да, нормативная, такая вот Павка Корчагин, а есть частная советская этика, которая, в общем, тоже такая черная
этика,
дыра.
Этика двоемыслия, этика блата.
Двоемыслие – это первое, что приходит в голову. Но, вот, условно говоря, пафос Высоцкого – это в чем? Мы не случайно к нему обращаемся. Это действительно это главный этик 70-х, как это не прозвучит странно. Высоцкий-то настаивает на том, что вот он как бы построен несколько на конфликте с советским официозом, то есть типа это слишком old school уже для его поколения шестидесятников, да, и он хочет сказать, что есть некое человечное с отсылкой к гуманистическим, в том числе, ценностям, манера, форма поведения в этом советском обществе, то есть как бы быть немножко большими гуманистами, чем само советское общество. И эта позиция, кстати, весьма универсалистская. Она отсылает отчасти к топикам мужества вот этого советского, да, там, и к топикам смерти, героической смерти, а частично к универсалистским топикам, к, условно говоря, к теории
общего блага. Так вот я к тому, чтобы нам как бы уже закончить советскую систему и попытаться уже перейти к более свежим временам. Она была провальной советской? Она как бы нереализованный проект
советской
этики?
Дело в том, что
этика,
в рамках, или что-то в рамках от нее... Советского Союза эта этика так или иначе работала. Если говорить совсем уж примитивно, ну вот я там 74-го года рождения, у меня было четкое ощущение, что есть, что называется, в воздухе понятие о том, что такое хорошо и что такое плохо. Оно усвоено абсолютным большинством живущих людей. Даже если эти люди занимаются, ну, как бы стоят на каких-то диссидентских или отмороженных позициях, что в моем детстве уже, юности уже чувствовалось. То есть, там, условно говоря, люди, которые, ну, просто презирали уже государство, да, там, откровенно занимали такую материалистически антисоветскую позицию. Ну, фактически они служили джинсам, да, вот так, это когда-то было обвинением, сейчас тоже фактически, да, но у них никаких идей в голове уже не было, да, но вот я четко, все-таки даже эти люди, они хорошо понимали, они хорошо знали, что есть добро и что зло.
Ну да, были какие-то референции общие, точки отсчета.
Как это транслировалось, условно говоря, через какие общественные поры транслировались вот эти сигналы о том, что есть добро, а что зло, трудно сказать. Но если учесть, что система тотальна, если ей принадлежит все телевидение, радио, там, газеты, литература, естественно, что это, в общем, технически было сделать несложно. Но вопрос в другом. Вопрос в том, что так или иначе эти понятия о том, что есть добро, какое поведение считается хорошим, а какое нет, стало быть, где норматив, а где нет, вот это ощущение у советского человека было. А,
нет, кстати, вот маленькая ремарка.
Да.
Советские дети учили этику по стихотворениям поэта-авангардиста.
Маяковского, да.
Да. Вот. И, так сказать, отсюда весь феномен, кстати говоря, советской интеллигенции, которая берет на себя тоже как бы функцию вот этого светского клира, там, поучая всех, кого, что хорошо, что плохо. И, кстати говоря, это продолжается. У нас же популярные публицисты, блогеры.
Теперь, значит, это вообще, это повторяю. Русское, это, по-моему, в русской культуре изначально интеллигенция берет на себя этическую функцию.
Я не могу
функцию.
Согласиться, что не это что-то особенно русское. Извините, но это совершенно нормально для любого общества, чтобы какие-то люди брали на себя ответственность и выясняли в ходе диалога, в ходе дискуссий, а что хорошо, а что плохо. По-моему, это совершенно естественно.
Но, простите,
Андрей,
я просто, как мне кажется, что я просто ни с одним словом не согласен. Мне кажется, с одной стороны, мне кажется, что люди, которые думали о джинсах, думать о джинсах в 70-е годы в Советском Союзе, это, конечно же, в принципе, некоторый моральный пафос. Потому что страна, которая утверждается за счет того, что не дает тебе выбирать, какие, что надеть на свою задницу, в этой стране говорить «нет, джинсы – это самое важное», это на самом деле действие, не лишённое морального пафоса. И мне кажется, что говорить, что
я не думаю, что у них был пафос.
Нет,
у людей,
в том-то и дело, что за этим у них никакого пафоса не было. И именно поэтому, Андрей, извини, что перебиваю, именно поэтому эти люди спустя 30 лет, они стали абсолютными государственниками, потому что для них джинсы ровно не означали, и там, или там альбом Deep Purple, ровно не означал ничего. Это был просто детский.
Может, Артём Тарасов, нет, может быть, был, у которого был какой-то пафос свободы.
Мне кажется, что не было большой разницы между книгой для чтения второго класса, значит, которую, значит, я читал когда-то в 80-е, и вареными джинсами. Вот с точки зрения свойственного человеку представления о том, что хорошо, то, что плохо, это одинаково в неположенные вообще этической дискуссии вещи. Все, что, конечно, человек, который всерьез думает о том, что нравственно, а что нет, в Советском Союзе, он должен заниматься, на самом деле, эскапизмом. И там большая часть и Высоцкого, и джинсов, и чего угодно, это эскапизм. Если ты хочешь говорить про этику, то в любом случае всю дискуссию, которая происходит там, ты просто целиком берешь и куда-то выкидываешь, а дальше как-то каким-то образом живешь где-то еще. Мне кажется важным, что не туда ведущая логика, что была какая-то этическая система, под которой люди подписывались, и в 88-м году подписывались, а в 92-м оказалось, что они, значит, гобсианские, значит, анархисты, которые все живут совсем коротко, круто, и умирают, значит,
не перестрелка.
Это не мог.
Сейчас
нет,
я скажу.
Вот мне как раз кажется, что этические системы, конечно, менялись, но этических систем много разных, как бы, и две. Власть в России.
Их две. Ну, гуманистическая и авторитарная.
Значит, Фромм считал так. Вообще, конечно, их гораздо больше, и этика — это прям большая наука, блин.
Давайте я вам справку.
Миллионы книг, да, вот.
Тут философ, книг, да, сидит.
Но мне кажется, что, по крайней мере, когда мы говорим одно дело ведь про этические системы, а другое дело про принятые в обществе правила и общественную мораль и общественные ценности, и, конечно, никакое объяснение, которое предполагает, что в 90-м году эти ценности каким-то образом круто изменились, мне не подходит, потому что это те же самые люди.
Я сейчас попробую сказать, как я тоже человек, вообще родившийся еще в 60-х и довольно сильно испытавший на себя влияние советской этики, читавший на задней обложке тетради все это, и моральный кодекс, и правила юного пионера, и трижды сдававший Маркса и в школе, и в институте, и на кандидатском минимуме. Понимаете, мне кажется, что вот Виталий нам сейчас еще точнее скажет, но вот есть вот эта вот деонтологическая этика, некие, так сказать, изначально предзаданные нормы, параметры человеческого бытия, которые марксизм и советская идеология, пускай в очень перверсивном типе, но нам транслировала. Да, что такое представление, я, понимаете, выносил за скобки, что это там дедушка Маркс сказал, что это, так сказать, Павлик Морозов сделал, что это там Пашка Корчагин говорил. Но неважно, через Маркса, Корчагина, Островского, там, Павлика Морозова на меня какие-то вот такие вот транслировались базовые ценности о том, что общественные лучше, чем индивидуальные.
Я бы сказал, что они претендовали на универсальные эти ценности.
Да, они это были некие универсальные.
Они говорили, мы всемирные, эти
да.
ценности.
Да,
говорили.
Просто они в марксистской оболочке, да, так сказать, да. приехали. Не обязательно было быть марксистом.
И поэтому у вас в школе можно было стучать на одноклассника, и ваши одноклассники
да,
считали это
нормально.
Да, потому
что на практике это означало внутри государственную этику. Эта этика не выходила за пределы государства. То есть, условно говоря, логика была такая, что хорошо государству, то хорошо и тебе. То есть внешне, формально это диктуются универсалистские ценности с претензией на универсальность, а на практике это означает, что хорошо государству, то хорошо и тебе. Эта этика на практике не выходила за пределы этики государства.
Но вы же так не жили. У вас в классе так не жили. Никто в вашем классе всерьез не считал, что хорошо государству, хорошо мне.
Но это мы были над этим уже практически не задумывались. Люди уже жили в системе двойной морали.
Они уже учились
приспосабливаться с детства.
Ни один человек. Правильно, зачем обсуждать теорию, которой не придерживался ни один человек?
Но вот эти вот самые сигналы о том, что есть добро, а что зло, вот эти два полюса, они существовали, даже если ты был абсолютно индифферентен. Вот что я хочу сказать.
Давайте в заключение.
А это очень важно для человека, чтобы
так,
он знал.
Друзья, нам нужно уйти будет уже от обсуждения советской этики к нынешним временам и сделать небольшой перерыв. Вот, Виталий, как бы резюмируя, вот можешь подтвердить или нет, что советская этика транслировала универсалистские ценности?
Нет, она не транслировалась. Ну, имеется в виду, она всегда была партикулярной. Потому что, во-первых, государство не играло никакой фундаментальной роли. Это был класс, это была утопия будущего. Да, так сказать, как бы эта утопия исключала, этот класс исключал много кого. Да, так сказать, она не была универсалистской в смысле Канта никогда. Вот, отсюда, собственно говоря, и все эти субституты, потому что все-таки у нас, я напомню, кто у нас был ум, честь и совесть? Партия определяла, да. В зависимости от колебаний линии партии, она колебалась очень много. Все это, конечно, не могло не привести к эрозии. Я, кстати, не соглашусь с тем, что никто в это не верил. Это очень такой снобский взгляд, касающийся очень небольшой. Люди вполне себе это все разделяют, и до сих пор они живы. Вот. Но то, что это была партикуляристская, очень морализаторская доктрина, это совершенно верно.
Напомню, что мы говорим о трансформациях, об удивительных трансформациях этики в советском и постсоветском обществе. У нас в гостях Андрей Бабицкий, Андрей Архангельский и Виталий Куриной. Мы вернемся через пару мгновений. И снова здравствуйте, говорит Радио Свобода, в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Говорим сегодня о моральных дилеммах, об этике советского и постсоветского времени. Если, как сейчас говорят, мы живем в эпоху такого безвремения, этического провала, у общества, тем не менее, постоянно возникают моральные запросы. То, как нам понимать поведение футболистов после проигрыша сборной, то поведение отдельных, если уж оставаться на ниве спорта, легкоатлетов, выступающих независимо от своих запрещенных товарищей. Ну и так далее. Так что пытаемся мы решить сегодня этические вопросы с журналистом Андреем Бабицким, журналистом же Андреем Архангельским и философом Виталием Куриным. Вот отходя от советской этики, что такое были 90-е годы тогда? Это что, провал, этический провал, капитализм, идея денег? Могла ли нам дать какую-то этику? Потому что очень часто приходится сталкиваться с тем, что все объясняется нынешний моральный, да и политический кризис, и социальная вся атомизация, аномия, которая происходит, именно вот той ямой, которая образовалась в 90-х, когда мы бросили всю эту идеологию советскую. Андрей Архангельский.
Считалось, что капитализм все расставит на свои места, то есть вот другой утопией стал капитализм в 91-м году, да, ну, чуть раньше. В связи с этим очень важная статья Дмитрия Фурмана «Перевернутый истмат», которая вышла в журнале «Свободная мысль» в 94-м году, где он писал, что капитализм вообще-то это следствие протестантской этики, то есть база этическая, а вот капитализм как общественно-экономическая формация – это уже следствие. Так вот, у нас в 90-е годы, когда у нас был объявлен декларативно капитализм, базы этической для него не было вовсе никакой. И этика не могла появиться благодаря капитализму, вследствие капитализма. То есть, ну как быть в такой уникальной ситуации, тут, конечно, сказать невозможно представить. Да, но тем не менее мы вынуждены заскакивать, прицеплять вагон к идущему на полном ходу поезду.
Ну вот да, вот одна точка зрения. А с другой стороны...
Не вагон, а паровоз. Да,
да, а с другой стороны, Андрея Бабицкого хочу сказать, а может быть это тоже этика? Ведь в конце концов Айн Рэнд — это тоже этика. Если брать, скажем, либерализм его в чистом виде и в том виде, в котором нам пытались привить капитализм в самом начале 90-х.
Я-то как раз уверен, что никто нам не пытался привить капитализм в любом идейном смысле в начале 90-х. В начале 90-х диалектику мы учили не по Гегелю, а по сортам колбасы.
Учил по Гегелю.
В этом и проблема, что никто не рассказывал.
Вот, но мне вообще кажется, что для начала...
Ну, кто-то по сортам колбасы, а кто-то по видам ценных бумаг, развлечению всяких
мне
кредитов.
Мне вообще кажется, что в начале 90-х Россия была занята тем, чтобы создать себе какой-то уровень жизни. И, конечно, когда ты очень много работаешь над тем, чтобы накормить детей и так далее, то ты немножко меньше думаешь про отвлеченные нравственные какие-то категории. При этом, конечно же, я вообще не считаю, что в 90-е был провал. Я считаю, что 90-е — это гораздо более нравственное время, чем 80-е. Совершенно очевидно, что Россия 90-х — это гораздо лучшее место, чем Советский Союз в 80-х. В этом нет ни малейших сомнений. И Россия сейчас несравненно лучшее место, чем Советский Союз в 90-х, и в нравственном отношении в любом. Мне кажется, это даже странно обсуждать. И в этом смысле капитализм нас очень сильно продвинул
вперед. Мы не об этом
вперед.
Здесь спорим. Тут никого не найдется, кто будет сейчас строить свою позицию на отвратительных 90-х. Тут таких за этим столом людей нет. Речь не об этом. Речь о том, что новые экономические условия не научили человека, заставили человека сделать прийти к какому-то логическому размышлению, что эти сорта колбасы появились не сами собой, а именно благодаря, грубо выражаясь, свободе, то есть благодаря в том числе и этики, да, этики индивидуализма, например, этики взаимопомощи, этики свободной личности. То есть большинству не пришло в голову, что колбаса появилась благодаря этому, а не наоборот, что не вначале появилась колбаса, а потом уже люди стали такими приветливыми, как вот на Западе. Никто не произвел этой работы.
Виталий,
можно я все-таки, мы все время как бы вот используем слово этика, можно я очень маленькую просто справку? Я вот, вот эта вот классификация, которую Андрей Архангельский воспроизвел, мне писалось, ну, очень сомнительно и тенденциозно. Я просто исторически скажу, что действительно там мы знаем из античности очень много этик и так далее. Я не буду так глубоко в прошлое уходить. Как бы, в принципе, есть религиозная этика. Это базовая, самая длительная на всем протяжении человеческой культуры этика, да, так сказать, она, в принципе, казуистическая. Что это означает? Есть авторитетные высказывания, и мы, так сказать, казуистически интерпретируем, да, то есть при желании, конечно, как бы, ну, можно так проинтерпретировать священное писание наше, что мало там не покажется, так сказать, как бы и меньшинства все будут себя хорошо чувствовать, да, так сказать, и так далее. То есть это казуистика. В Средневековье формируется вот такая программа, которая рассматривает этику, исходя как бы из двух перспектив. Вот есть вещи, которые связаны с intentio, с намерением, а есть вот с опусом, с действием, да, с каким-то результатом. И, собственно говоря, вот это уже в рамках, собственно, религиозной доктрины, сформировавшаяся этическая двойственность, она выросла в две основные философские программы эпохи Просвещения и модерна. Это кантовская деонтологическая этика императива, которая основана на чем? Да, как начинается как бы, кантовская вот эта главная работа? Нет в мире ничего благого, кроме благой воли. Результат значения не имеет. Имеет значение только ваш мотив.
Благая воля.
Если я не вру, значит, я не вру.
Да, если так я сказать, не вру, значит, я хороший.
Нет, это ничего не означает. Это у Канта, значит, там есть как бы определенного рода вещи, на что можно надеяться. Но так очень сомнительно.
Итак, да, первое это Кант. Да. И вторая утилитарная.
Утилитаризм, да, так сказать. Это означает, что это консеквенциализм уже. Да? Если первое это мотивизм, деонтологическое, вторая консеквенциализм. Мы смотрим на результат, да, что там мы максимизируем, там, счастье, удовольствие. Это очень любят экономисты, значит, потому что там вроде как считать можно. Это бентамовская идея, что это калькуляция, собственно говоря, удовольствия. Вот. И мы смотрим на результат, да, так сказать, условно говоря, вот этому человечку причинили плохо, но зато как бы счастье там возросло.
Этично то, что ведет к результату. Да. Но так я что, в 90-е годы мы въехали в Бентама?
Сейчас я закончу. Как бы. Да. Дело в том, что два эти великих проекта, они не состоялись. Они не состоялись. И диагноз был поставлен уже в середине 19 века Ницше. И поэтому главное состояние современного общества, модерна, с точки зрения этики, называется, собственно говоря, демотивизм. Каждый выбирает, что он хочет. Вот то, что я услышал, да, так сказать, сегодня, просто говорит, у всех разные перспективы, и мы там что-то выбираем. В рамках советского общества тоже можно было определяться. А вы это выбирали, все выбирали. Ну, так, теневым образом, неофициально.
Что-нибудь неофициально. Философия не мыслит категории неофициальности. Да,
да. Мыслит публичность.
Ну да, Виталий, вот. Спасибо. Кратко историю этики.
Но еще один момент я скажу. Дело в том, что два этих проекта, модерны, они действительно имели вот такой характер максимум. Они пытались создать некую универсальную формулу. И Кант, и Бентам. И тем самым самая осевая традиция, вообще-то говоря, европейской этики, этика добродетелей, ушла на второй план. Этика добродетелей не оперирует никакими универсальными нормами и различиями. Этика добродетелей имеет в виду, что нужно воспитать такого человека, который вел бы себя как добродетельный человек. Там, я не знаю, не хватало бы женщин за коленки. Вы это никакой нормой, поверьте мне, не оправдаете. Это этика добродетелей. И, кстати говоря, у нее гигантский ренессанс, например, был в послевоенное время вот в Штатах, да, и так далее. Это Витгенштейн тут является отправной точкой и так далее. На самом деле, вот все эти вещи, о которых мы с вами говорим, надо сказать, кто там себя вел в 90-е, зависело от того, что это был за человек. И я, на самом деле, если как бы резюмировать свою позицию, я вот всегда за этику добродетелей. Mm-hmm. Вот эти вот формулы, так сказать, как бы и так далее.
Ну, нет, этическая этика и этика добродетелей, ну, в общем, они... вполне рядом с
ним. Нет, но все-таки, Виталий, ну, существовало все-таки некоторые господствующие представления. Люди отсылались к каким-то, не знаю, к общим универсальным ценностям или к отсутствию таковых. И вот то, что происходило в 90-х, да, когда, может быть, через утилитаризм, то, что, так сказать, этично, то, что ведет к оптимальному результату. Если взять просто многие даже высказывания политиков многих. Ты с этой точки зрения...
Можно мне сказать?
Я вообще думаю, что не дело политиков заниматься моральными
высказываниями. Я сформулировал для себя вот, как бы, помимо того, что вместо какой-то вот этики в 90-е сформировались, на мой взгляд, эрзацы, да, с отсылкой к какой-то региональной этике, к, естественно, с отсылкой к этике криминальной, которая стала таким...
Региональная этика это
региональная
как?
Этика – это восхищение своим краем, своим городом, Москва для русских, ну, в смысле, Москва для москвичей, да, вот, этот, вот это все оттуда идет, да. А, но, кроме всего прочего, наверное, этикой 90-х, условно говоря, я сформулирую для себя ее еще вот так. Эта этика звучит так: мне нужно кормить детей. Что это означает? Это означает, что человек был готов пойти на любое, в общем-то, на любые отклонения от нравственных, от универсальных норм во имя детей. Ну, понятно, со всеми оговорками, понятно, чего стоит эта этика. Потому что она весьма как бы лжива, она весьма непрочна. Но, кроме всего прочего, она еще не хороша вот чем. Дело в том, что это фактически суррогат советской, это самовоспроизведшаяся советская этика, потому что от этики мне нужно кормить детей, и ради этого я пойду на любую подлость. Один шаг до этики, я готов оправдать все, что делает государство. Я готов назвать этичным все, что делает государство. Да?
Простите. Андрей. Значит, во-первых, я должен сказать, что я в 90-е годы, когда начались 90-е, мне было 8 лет, я рос в многодетной семье. И, значит, и моя мама в одиночку меня кормила и никаких подлостей не совершала. И для меня это прямо, мне кажется, что это прямо, значит, кормить детей – это не этика, и не этическая система, и не нравственная позиция. Она кормить детей – это, простите, это я поговорю, это обстоятельства жизни. Значит, в разных жизненных обстоятельствах люди по-разному ведут. Можно предположить, хотя это оскорбительно, можно предположить, что русскому человеку, как только у него обстоятельства плохие, он становится подлецом. Это не так. Россия для, как бы, событий того масштаба, через который она прошла в 90-е годы, оказалась на редкость доброжелательной, бескровной и вообще милой страной. Значит, наша история последних 30 лет – это история невероятного миролюбия, дружелюбия и хороших людей, а не плохих. И вообще-то, конечно же, совершенно очевидно, что когда людям нечего жрать, они, значит, ведут себя не так хорошо. Но вот мне кажется, что большая катастрофа – это когда они себя ведут плохо, и им есть что жрать. Вот в 15-м году подлечить, а особенно делать из этого, как бы, устройство государственной политики и, значит, публичного дискурса в 100 раз хуже, чем в 90-е.
Слушайте,
годы.
В 90-е, и особенно в 2000-е, этой формулы, это ведь всего лишь формула, да? Ну, метафора. Этой этикой как раз прикрывались люди, которым не надо было еженочно и ежечасно думать о том, как прокормить детей. Это были люди, в общем, уже вполне обеспеченные. Они пользовались просто этой формулой для того, чтобы оправдывать свою беспринципность. Да, и вот эта формула в их устах звучит как раз совершенно саморазоблачительно. То есть это люди, которые имели там средний недостаток. И вот, условно говоря, в нашей журналистской среде, да, когда человек соглашался писать заказухи, соглашался, значит, или соглашался выполнять, там, прислушиваться к пожеланиям государства, человек руководствовался вот именно этой формулой. Он говорил себе: да, я поступаю вопреки этике и вопреки даже журналистской этике, но я это делаю ради детей. Хотя речь о выживании уже не шла. Вот о чем я говорю.
Вы говорите, что вы знали плохих людей. Это очень плохая основа для генерализации.
Вы не знали плохих людей?
Я из этого не делаю генерализацию.
Виталий. Я вот, честно говоря, уже немножко утратил нить разговора. Ну, давайте его там где-нибудь сфокусируем. Журналистская этика, да, например, так сказать.
Журналистская этика — это локальный. правильно, это корпоративная этика внутренняя, да, которая свойственна тому или иному сообществу. Такая же была врачебная.
Ну, да, я думаю, все-таки я здесь хотел, возвращаясь к 90-м.
Не бывает корпоративной этики. Это корпоративную этику придумали специалисты по этике, чтобы найти себе рынок труда.
Не готов согласиться, потому что журналистская этика была писать правду, условно говоря, не...
Она разве отлична как-то от общечеловеческой этики?
Она совпадает, но все-таки это локальная этика. Это этика там трудового
коллектива. Ну, это корпоративные кодексы, которые как бы следуют в русле,
кстати, мы еще один... Не забудем еще один этический конфликт. Конфликт между РБК, собственно, между новыми руководителями РБК и коллективом.
Ну да, то, с чего мы начали. Этично ли, да, off the record публиковать.
Интересная штука, что несколько тем, которые мы обсуждали, и которые мы обсуждали как этические, мне кажется, они, ну, по крайней мере, этически, они совсем не интересны. Вот история про Клишину, да? Конечно же, это... Ну, потому что это понятно, что для любого человека, который когда-нибудь прочитал какой-нибудь университетский учебник по, значит, этической философии, тут нет никакого вопроса. Если ты достойно себя ведешь, не жрешь допинг, а хорошо прыгаешь, и тебя позвали на Олимпиаду, а значит, а твои, значит, товарки все обожрались допингу и не поехали на Олимпиаду, то тут нет никакого вообще...
Ну, это для вас нет, а для людей, как бы, пользующихся авторитарной этикой, для них это вызов.
Вся Европа и вся Россия уже, как бы, такую степень лояльности уже проехала довольно давно.
Андрей, какая-то
мне кажется, это как проблема вследствие вот этого столетия морализаторства, в котором мы живем. И морализируют все, и политики, и депутаты у нас особенно любят, так сказать, поднять этические проблемы, еще это попробовать конвертировать в какой-то закон. Но это вообще не дело. Да, не дело политиков.
Но все же, говоря о наследии 90-х, вот как-то Андрей Бабицкий здесь так все это благостно описал, я не знаю, ну а как же смотреть на нынешнее общество, которое по всем совершенно показателям в нем отсутствует идея общего блага, которое атомизировано, в котором господствует социальная аномия. Какая этика, когда вы посмотрите, как ездят русские люди за рулем автомобиля?
А когда в русском обществе последний раз, с вашей точки зрения, присутствовала идея общего блага? В 864 году, мне просто интересно.
С этим действительно можно согласиться. Действительно, в России с этим очень, мягко скажем, очень-очень плохо дело обстояло. И тут вот в чем дело. Тут у человека, как правило, всегда... То, что мы называем этикой, совпадало с этикой, с правотой государства. Там, где государство, как бы то, что считало хорошим государство, то предлагало считаться хорошим и человеку. То есть разговоры об индивидуальном, я называю это и инстинктом этическим, инстинктивным. Потому что я все-таки считаю, что этика – это вещь инстинктивная отчасти. Но вот универсального этического инстинкта практически нет. Он всегда, этика всегда здесь связана с государством. Представить себе, что ты можешь инстинктивно принять этическое решение, отсылаясь к большей универсалии, чем государство, то есть к чему-то более универсальному, в России это практически невозможно. Такого инстинкта нет. Хотя он отчасти появился в 90-х, тут я с вами, Андрей, согласен. Но это не свойство миллионов, конечно.
Можно я так прокомментирую? Ну, во-первых, так сказать, как бы у нас существует в культуре позиция очень определенная. Это называется интеллигенция, да, так сказать, которая строит всегда свою позицию, и Андрей вот сейчас воспроизвел это просто архетипически, да, так сказать, как бы, о том, что, значит, критикует, как бы, государство. Это плоть от плоти русской
интеллигенции. Не критикует, а напоминает об этике.
Она всегда
интеллигенция здесь единственная часть общества, которая этически заточена. Вся остальная, к моему большому сожалению, все остальное общество об этом вообще.
Теперь вы, опять же, как бы, я же вас спровоцировал, да, так сказать, вы воспроизвели типичную вот эту вот модель, да, так сказать, да. Что мы, как вот светский клир, имеем право тут, значит, как бы, вот этой вот этической риторикой.
Имеет право кто угодно, но никто и не претендует.
Простите,
претендует.
Да. Но это же, Виталий, я думаю, что, может, это вообще как бы...
Про общее благо, извини.
Да, да, про общее благо, давайте
я
закончим.
Я так прокомментирую, это не тот вопрос, который нужно обсуждать в этических терминах, потому что все вопросы общего блага, как бы легко раскладываются на совсем другие проблемы. На проблемы, если ты говоришь про автомобили, да, так сказать, как бы комфорта, удобства, снижения там смертности, ДТП и так далее. Там нет никакой этической темы. То есть любой человек, как бы, вот пусть там сидит как бы какой угодно сверхчеловек, как бы в своем крузаке, а тут, значит, сидит толстовец в своей девятке, да, так сказать. Но на самом деле общее благо им вот в этом смысле нужно. Им должно заниматься государство. А вот пусть там сидит как бы нитшанец, а здесь сидит толстовец, и, в общем, извините, пусть они сидят.
Не может этим заниматься государство. Только когда у человека за рулем, сидящего в том числе за рулем, есть совесть, только когда он в этот момент думает о благе других, только тогда не будет столкновения. А вот когда у них нет личной собственности, то есть личной собственной этики, личной собственной совести, они ведут себя на дороге, пользуясь абсолютно там расчетом и...
Мне кажется, вы уже недалеки от того, чтобы учредить свою церковь.
Мне кажется, что это довольно странно. Вот вы сейчас примерно сказали,
без личной совести общество капиталистическое нельзя построить, точку.
Подождите, вот, значит, мой тезис состоит в том, что вообще-то у людей есть совесть. Я не могу, вот как вы, выйти посмотреть на 146 миллионов человек вокруг и сказать, ну, чуваки, вы бессовестные. Нет, конечно же,
нет привычки.
Опыт жизни, любой опыт жизни показывает, что у человека, у любого практически, у 99% людей, есть общее представление о том, что врать и воровать – это плохо. И это довольно универсальная вещь. Это не государство их не научило, никто их не научил. Они так живут. Значит, государство в России очень хорошо коптирует оставшийся процент. То есть тех людей, которые лишены совести. Это само по себе ничего не говорит про качество русского общества. Русское общество, безусловно, лучше качеством, чем русское государство. Вот это, кстати, очень важная тема. Мне кажется, что, конечно же, русское общество гораздо нравственнее русского государства, и каждый русский человек нравственней, как бы, и более, и этот конфликт, он, как бы, это напряжение уже чувствуется, уже русскому обществу уже некомфортно с таким плохим государством. Вот последние годы ему просто стало некомфортно. Нет таких говнюками,
вот
мы
здесь,
не хотим жить.
Да, вот здесь Андрей Бабицкий уходит на очень важные проблемы, которые мы обсудим после перерыва, вот именно проблему этики последних лет, соответствие общества и, собственно, той рамки, которую задает государство, этических запросов общества. Мы продолжим нашу дискуссию через буквально пару мгновений. И снова здравствуйте. В эфире программа «Археология» на Радио Свобода. В студии Сергей Медведев. Дискуссия у нас об этике сегодня. И в гостях у нас журналисты Андрей Бабицкий и Андрей Архангельский. И философ Виталий Куренной, руководитель школы культурологии Высшей школы экономики, научный редактор журнала «Логос». Ну, собственно, говорить хотелось бы сейчас о том, с чего мы начали. Да? Как этические проблемы, как этические дилеммы решаются сейчас в рамках путинского режима, в контексте фальсифицированных выборов, в контексте крымской ситуации, в контексте непрерывной войны и, соответственно, в связи с этим возникающих постоянных этических проблем. Вот я что хочу спросить, а вообще путинизм как по себе, сам по себе, как некое такой эссенциализм, да, как возвращение неких базовых ценностей, государства, нации, семьи, брака, он этический проект?
Этика тут, собственно, она уникальна тем, что она не говорит, что мы хорошие, а говорит, что все остальные ничем не лучше нас. То есть такая отрицательная.
Ну, почему же говорит негатив. Европе, вот Россия
последние,
себя позиционирует.
Последние два года, но тут вот возникает
Караганов
уже такой...
Караганов тут Шпигелю
тут тоже
наговорил, какая Россия.
Этический реверс. Когда удобно, эта идеология говорит, мы самые хорошие в мире, как только она сталкивается с неприятным вопросом, она говорит, да все остальные точно такие же. То есть на самом деле это реверс. То есть никаких... В общем, я бы назвал эту этику отрицательной. Это, ну, в своем роде уникальное явление, да.
Виталий.
Негативный.
Я просто суждение произнесу, извините. Ну, оно вот такое, да, оценочное. Мне крайне грустно, что как бы государство в последние годы включило в свой язык вот эту вот риторику ценностей, ну, которая так или иначе имеет этический аспект. Я считаю, это очень тревожный и скользкий путь. И мы его уже проходили. И я могу приводить самые разнообразные аргументы, почему это делать нельзя.
А не должно, Виталий, вот скажем, на Западе, я не знаю, когда вот, скажем, дилеммы беженцев, и Меркель когда говорит, что мы должны принимать беженцев, это же тоже этический аспект? Абсолютно. Или когда, скажем, немецкая конституция в своей преамбуле говорит «das Eigentum verpflichtet», собственность накладывает обязательства, mm-hmm. это же тоже этический аспект?
Я не думаю, что это этический аспект. Это сложный вопрос, который должен быть как бы разложен и проанализирован по целому ряду аспектов. Если мы как бы говорим, что это наша безусловная этическая ценность, да, а этическая ценность – это ответ на вопрос, что мы должны, то есть, безусловно, должны делать в этой ситуации. И Меркель, когда это говорит, она, во-первых, не имеет в виду там всех мигрантов, да, так сказать, это разбивается на целую сложную, целый спектр вопросов, которые решают эксперты. Сейчас, да. Никакую норму этическую она не задает. Норма – это то, что нужно делать безусловно. И если бы Германия сказала, мы безусловно принимаем всех, я бы посмотрел на эту страну.
Я совершенно не согласен. Фрау Меркель демонстрирует абсолютный образец этического поведения. То, как должен себя вести, условно говоря, руководитель страны в этой сложной ситуации, она задает норму, которая апеллирует, отсылает нас к абсолютным гуманистическим понятным ценностям. Мы будем страдать, а мы немного потерпим ради того, чтобы...
Андрей, ответьте на критический вопрос.
Ради того,
любого мигранта,
чтобы исключить страдания других. Мы готовы, мы открыты. По крайней мере, мы хотим, чтобы кому-то стало лучше.
Давайте у нас, к сожалению, нет сейчас времени действительно обсуждать. Это отдельная, очень интересная тема. Обсудить этичность там Меркель или вообще нынешней европейской политики. Возвращаясь к России, нынешней, к Путину. Андрея Бабицкого. Вот, скажем, крымская вся риторика, да? А это этическое, это возвращение этики? Своих не бросаем.
Вот, но, кроме,
Крым – наша территория.
Крымская риторика, я бы не говорил, что это этика, потому что, конечно же, Путин никогда не апеллирует к нравственным калькуляциям.
Но почему?
Он апеллирует к чему угодно.
Это как раз то, что Виталий говорит. Универсальное долженствование. Мы должны взять Крым. Мы не могли не взять Крым,
Подождите. Это брат 2.
Во-первых, бывают нормативные суждения, которые как бы внеэтические. В частности, эстетические. Как бы, потому что много эстетики. Но Путин же, кроме того, что он говорит, он еще кое-что делает. Путинское там правительство и нынешнее правительство, и нынешнее государство русское замечательно, например, тем, что не только первое лицо как бы публично развелось, но целая плеяда, значит, русских чиновников высокопоставленных развелись, чтобы спрятать какой-то вшивый офшор. Как бы. Ну, то есть не просто развелись, а развелись ради семечек, ради шелухи, как бы. И, или там, когда Путин брал Крым, то он как бы соврал на камеры, а потом... Через год на камере сказал, типа, как бы сказал, да, я соврал. Ну, то есть, у Путина, мне кажется, и у как бы у этого государства нету, по крайней мере, была, может быть, но уже нету амбиции, значит, быть нравственными авторитетами. И, конечно, в связи с этим они все чаще говорят, что вы такие же плохие. Как
мне кажется, что они хотят построить свою нравственность. Им хочется.
Мне кажется, они уже поняли, что им не справятся.
Виталий.
У них не хватает как бы, ну, вот интеллектуальных ресурсов, может быть. Но мне кажется, что последние 2,5 года у них такая идея.
Я, конечно, не назвал бы этикой это все, но то, что мы видим возвращение морализаторства очень интенсивно, оно, кстати, и европейским политикам, конечно, присуще. То есть это, безусловно, так. Это очень скользкая дорожка. И мы видим, как только эта тема морализаторства подняла, у нас вот заработал этот бешеный принтер с какими-то вообще нечеловеческими вещами. На самом-то деле. Теперь, кстати, вот немножко про капитализм. Я хотел вернуться к одному сюжету, который Андрей Архангельский затронул, а именно, что там вот капитализм, да, ну, собственно, модерновое общество, это есть как-то. Там нужно быть носителем какой-то этики. Я, конечно, очень люблю Макса Вебера, но, знаете, как бы есть вот Мендевиль, да, и его басня о пчелах, которая пораньше Вебера была написана, да, и которая говорит, что как раз как бы в обществе, где вот суть этого общества заключается в том, что никто никому там не вменяет никакую этику, и более того, все они негодяи. Как говорил Иммануил Кант, великий универсалистский мыслитель, как бы, задача построения хорошего государства доступна даже дьяволам. Никакой этики там не нужна. Не нужно никакой этики для современного общества вот в таком виде, так сказать, чтобы это был моральный
праздник. Ну, я бы, кстати, согласился отчасти с этим тезисом, потому что вот перечисленные мною в тексте Рикер, Рансьер, Левинас и даже Хабермас, они все так или иначе, ну, если очень примитивно, они сводят как бы этику современную. Она больше ничего не ограничивает практически. Она просто предлагает, давайте говорить. То есть диалог, вот что является в современном представлении, вот что является этикой. И в этом смысле она действительно нигде уже не ставит знаков запрет. Она просто говорит, предлагаю все обсудить. Вот в чем заключается, на мой взгляд, формула, которая была бы пригодна и для России. Давайте обсуждать.
Вот я согласен, что эта формула годится для парламента, но не для этических вопросов. Многие этические вопросы решаются в одиночестве и не требуют никакого обсуждения.
Не требуют?
Абсолютно.
То есть вы хотите сказать, Виталий, что этические вопросы не требуют, ну, то есть они не будоражат человека настолько, что ему, что он не может без, жить без решения.
Не выносится. Вот здесь интересно, да, вопрос публичности вынос этих дилемм в общественное пространство. И у нас есть буквально последние 5 минут, чтобы попытаться понять и обсудить этические дилеммы в авторитарную эпоху. Напоминают ли они чем-то, скажем, поведение людей в 70-е, в начале 80-х годов? Что это должно быть? Этика эскапизма, этика частного решения каких-то домашних отдельных проблем, вот это вот Бродская «не выходи из комнаты», с новой эпохой истопников и кочегаров, или это этика публичного действия, вывода вот этих вот проблем в публичное пространство?
Очень хочется сказать. Ну, вот,
хорошо, Андрей, коротко, да.
Ханна Аренд, диалог с самим собой, то есть тот немногий процент людей, которые имеют прививку от авторитаризма, это люди, способные вести диалог с самим собой, зависимые от своего второго «я». То есть второе это «я» не позволяет им совершать бессовестный поступок, иначе они не смогут с этим жить. Это, ну, краткий пересказ. Вот речь идет о том, что вот этика второго «я», я бы назвал
это. Вот вы опять говорите, что большинство людей бессовестны. Вот я отказываюсь это принять, просто потому что мне будет жутко некомфортно выйти отсюда.
Большинство людей, к сожалению, не способны принять решение о себе.
Андрей.
Политический идеал, как я вижу его, как бы общественно-политический отдел, это такое общество, в котором человек не вынужден решать этические дилеммы. То есть понятно, что есть ситуации, где человек вынужден каждую секунду решать сложные этические дилеммы. Например, когда он бежит на лыжах на Южный полюс, и у него осталось 400 грамм пемикана и 8 собак. Как бы. Это сложная этическая дилемма. Но в эту ситуацию он поставил себя сам. И вот мне кажется, что очень простой способ объяснить, что такое хорошее общество. Хорошее общество – это общество, где не очень хороший человек, не очень сильный, не очень самоотверженный, не очень волевой, может прожить от колыбели до могилы, как бы не сделав ни одной подлости, не сделав трудного, ненужного выбора. Вот, собственно, это политический идеал. Дальше, в тот момент, когда этот политический идеал очевидным образом не достигнут или недостижим, как в нашем нынешнем обществе, у любого человека есть эти дилеммы, но в этом и проблема этих дилемм, что нельзя никого научить их решать универсальным образом.
Виталий.
Ну, можно я тоже как-то закончу, сославшись на одну современную теорию, которая мне очень нравится. На самом деле, ну, легко рассуждать по нашей передаче про этику, но любое действительно этическое решение, это решение всегда плохое. Подлинная этическая дилемма, как бы она ни решалась, это всегда ваш провал. Просто многим людям действительно везет. Это вот называется moral luck, да, моральная удача. Вам везет, вы
не
всю жизнь прожили, да, так сказать, вы ни разу, значит, не принимали никаких серьезных моральных решений. Слава Богу. Но на самом деле, вот я считаю, да, так сказать, как бы любое серьезное моральное решение всегда, как бы, всегда плохое. Никакой универсальной формулы, которая оправдает вашу совесть, или что вы там с кем-то поговорили, обсудили и, так сказать, пришли к какому-то решению, быть не может. И я, конечно, согласен, что как бы современное общество в значительной степени должно нас разгружать от такого рода вещей за счет нейтральной правовой системы, за счет институтов и прочее. Но реальная этическая проблема, поверьте мне, ни при каких, ни при авторитарных, ни при либеральных режимах, так сказать, как бы, это дилемма, которая всегда, так сказать, во-первых, практически неразрешима. И какое бы решение человек ни принял, к сожалению, так сказать, это не снимет с него бремя ответственности и дальнейших угрызений совести.
Ну, тем не менее, подводя, пытаясь подвести итог этой непростой дискуссии, все-таки, да, соглашусь с тем, что нам не повезло, наверное, мы живем не в той политической системе, уж тем более не в то время, когда мы избавлены от ежедневного принятия каких-то этических решений, их постоянно приходится принимать, но здесь, может быть, в качестве такого лучика надежды, и мне кажется, что позитивные политические программы, выходы из этого, они тоже так или иначе связаны с этикой. Мы только должны понять, какая будет эта этика Ганди, да, этика непротивления в свое время, как этика вывела Индию из ее постколониального кризиса. Или у нас даже вот единственное, мне, например, очень импонирует вот этот простой лозунг «не врать и не воровать», каким образом простые этические вещи становятся, получают политическое содержание. Так что я благодарен вас за вот этот разговор об этике. Не всегда было достаточно просто даже понять такие, какие у кого позиции, но мне кажется, что это очень сложные темы, которые все равно мы должны ставить, мы должны проговаривать, а как показывает опыт, умение говорить, поднимать какие-то темы, оно уже является политическим решением. Спасибо. Это были Виталий Куриной, Андрей Архангельский, Андрей Бабицкий. Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. Параскеობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ ციხშირეზე FM 107.4.